Не знаю, на что он рассчитывал, но, видимо, из предосторожности или глупости, он показал камень одному знакомому, с которым они и обратились к известному перекупщику краденого мистеру Мингельшухеру. А уж тот сразу же понял, какая драгоценность плывет к нему в руки. «Ой-вей, стоит бедному барсуку поиметь свой маленький гешефт, так оно сразу чем-то там незаконно. Как жить, когда со всех сторон одни антисемиты?» Находясь между двух огней, мистер Уэкс принял единственно верное решение – обратиться за помощью к врачу, где он и познакомился в приемной с нашим мистером Макфойном. Не берусь судить, что и как между ними произошло, но после их совместного визита к скупщику на следующий день в Лондоне начались те самые странные убийства. Маньяк выбирал одиноких женщин, потому что с ними было проще справиться. А вот полиция...
«Мы не бездействовали»,
— в один голос возразили инспектор и сержант. «О да, разумеется, само собой. После шестого убийства они обратились ко мне», — великодушно согласился мой учитель. «Я же сумел разработать некую ловушку, в которую, не без помощи моего молодого секретаря, был пойман притворявшийся полисменом маньяк, после чего он умер в тюрьме, покончив с собой самым экзотичным образом».
«И что?»
— не выдержала горячая пантера. «Где камень-то?» «Об этом мы узнаем через пару минут», сообщил Лис, бросая взгляд на настенные часы. Все присутствующие нервно переглянулись.
«Вы уверены, что пары минут будет достаточно?» Первым нарушил общее молчание инспектор.
«Обычно Шарль очень пунктуален. О, вы слышите стук в дверь? Майкл, будь добр, впусти дворецкого. Майкл?» Разумеется, повторять в третий раз мне не пришлось. Я уже стоял в прихожей, открывая дверь. Старый дворецкий вошел, не поздоровавшись, сбросил мне на руки свой макинтош и, не оборачиваясь, проследовал в гостиную. Когда я догнал его, он уже передавал месье Ренару какую-то бумагу. Мой учитель прочел ее, удовлетворенно хмыкнул и продолжил. «Боюсь, все мы слишком много внимания уделяли самому алмазу и слишком мало внимания мистеру Маккейну как таковому». А он, между прочим, дважды был пациентом психиатрических клиник. Вот свидетельство последнего обследовавшего его врача. Вы будете удивлены, но наш серийный маньяк страдал серьезным расстройством психики, и так называемый «рисунок смерти» в виде шестилучевой звезды он адресовал именно вам, сэр Раджив. Ему казалось, что вы сходу разгадаете его ребус и выкупите у него камень.
«То есть алмаз был у Маккейна?»
Практически в один голос вскричали все.
«Почему был?» Сделав непонимающее выражение лица, удивился Лис. «Да потому что, дьявол, тебя раздери! При аресте никаких драгоценностей у него обнаружено не было!»
Прогавкал горячий сержант, разбрызгивая слюну. «При нем не было? Пожалуй, я соглашусь с вами. Полиция умеет обыскивать. А вот в нем...»
«Что за бред?»
Начал было Гавкинс, но инспектор обеими руками быстро заткнул ему пасть. «Повторяюсь, леди и джентльмены, исходя из показаний лечащих врачей, Макфойн был полным психом. Уверен, что он таскал камень при себе, потому что никому не доверял. А если в последний момент при задержании он что-то сунул в рот, то на это могли и не обратить внимания».
«Но зачем тогда убивать себя?» – не удержавшись, спросил я.
«Очень правильный вопрос, мой мальчик. Несчастный настолько попал под магическую власть алмаза, что уже не мог с ним расстаться. Но ему пришлось бы сделать это волей-неволей, просто благодаря естественным функциям организма. Драгоценность могла затеряться в канализации, или ее вдруг обнаружили бы уборщики. В общем, этот человек предпочел убить себя, лишь бы сохранить в своем теле алмаз шести раджей». Все замолчали, пытаясь переварить услышанное. «Гавкинс, где захоронен труп?»
«Он еще лежит в полицейском морге»,
рассеянно пробормотал доберман, но тут же поправился.
«Вас понял, сэр. Лечу туда. Если алмаз в брюхе этого негодяя, мы его достанем. Если же этот рыжий умник опять водит нас за нос, то клянусь...»
«Сливками?» — предложил я.
«Клянусь, что вернусь сюда и выверну наизнанку вас обоих».
«Гавкинс, вы еще здесь?» Напряженно спросил инспектор, и сержант галопом покинул наш дом. Следом за ним стали прощаться и остальные.
«Минуту внимания!» — возвысил голос инспектор Хаггинс. «Прошу понять меня правильно, но у полиции есть ряд вопросов по этому делу ко всем вам. Никому не разрешено покидать Лондон до окончательного завершения расследования. Особенно это касается вас, сэр Капур».
«Почему меня?»
«Потому что вы подозреваетесь в убийстве своего секретаря, мистера Уэкса». Тигр понятливо покивал головой, давая понять, что не намерен скрываться от правосудия. При этом у него было такое выражение лица, словно он уже заранее договорился с палатой лордов, а то и лично с королевой. Вставая, он выписал Лису третий чек.
«Все честно, месье Ренар. Вы нашли камень, а получить его со склада улик Скотланд-Ярда уже моя проблема. Уверен, это не займет много времени».
«Таки вы порушили весь наш маленький гешефт», — скорбно простонал мистер Мингельшухер. «Но что делать? Иногда есть такие дни, когда остаться при своих, оно уже и есть прибыль».
«Не попадайся мне в узком переулке ночью», — с чарующей улыбкой предупредила моего наставника мисс Лилиана. «Хоть ты и отмазал меня перед этим полосатым котом, но твой должок только растет. И я не прощаю долгов, даже таким смазливым мужчинам. Не забывай меня, Ренар».
Чуть забегая вперед, скажу, что на утро все лондонские газеты пестрели статьями о том, как сотрудники Скотланд-Ярда нашли в кишечнике серийного убийцы знаменитый алмаз шести раджей. Как и предполагалось, после соответствующих процедур камень будет возвращен законному владельцу сэру Радживу Капуру из провинции Маджипур в индийских колониях британской короны.
«Сэр, но как вы догадались, что он проглотил алмаз?»
«Майкл, будь добр, тупо ешь омлет и не задавай глупых вопросов», остановил меня мой учитель во время завтрака. «Просто я отсек все лишнее, и истина открылась мне с самой простой стороны».
«Но раньше вы говорили о том, что за этим делом стоит мощная преступная организация».
«Да, говорил. И что, мне нельзя изменить свое собственное мнение, или я не имею права на ошибку?»
В голосе Лиса прорезались нервные нотки.
Он одним глотком допил свой кофе, вытер губы салфеткой, скомкал ее и закинул в угол. Встал, сделал двойной круг пешей прогулки по комнате, видимо, для упокоения нервов, и резко обернулся ко мне. «Вчера утром, очень рано, мне доставили телеграмму. Месье Ренар, уверяю вас, что данное дело слишком мелко и не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к возглавляемой мною организации. Рекомендую вам направить поиски в другую сторону». Подписи не было.
Я осторожно отложил вилку. «Понимаешь, мальчик мой», — задумчиво протянул Лис, — «они есть. Они в курсе моих расследований и, уверив меня в своей невинности, вдруг открыли мне глаза на иное решение задачи. Алмаз найден, но тайная преступная организация существует», — закончил я за своего учителя. «А значит, у меня нет выбора. Нам с ними будет слишком тесно в Лондоне. Или я, или они. Однозначно. Или мы, или они», — твердо поправил я со всем пылом юношеского максимализма. «Вы ведь не прогоните меня, сэр?»
«Как можно?» — резко опомнился Лис. «Тем более, что через 10 минут у тебя тренировки. Шарль, возьмите что-нибудь потяжелее, мальчик начинает взрослеть».
И уже через 15 минут я пожалел, что вообще появился на свет.